говорит Радио Свобода.
В Москве 12 часов, в эфире информационная программа «Свобода в полдень». Добрый день, у микрофона в студии Радио Свобода Виктор Нехезин. Начинаем, как обычно, с новостей. Я передаю микрофон моей коллеге Анне Аракеловой.
Радио Свобода. Новости.
Сначала коротко об основных событиях. В результате пожара в здании МГУ погибли 2 человека. В Коряке зафиксированы новые подземные толчки. Госдума России обсуждает сегодня вопрос об отмене ряда отсрочек от службы в армии. В здании Московского государственного университета в результате пожара минувшей ночью погибли 2 человека, 5 пострадали. По сообщению МЧС, огонь вспыхнул на 12 этаже 26-этажного корпуса, в котором находится общежитие. Ректор университета Виктор Садовничий сообщил журналистам, что из здания были эвакуированы более 1500 человек, что помогло избежать большого количества жертв. Подробнее об этой теме далее в программе «Свобода в полдень». По делу о пожаре на стройке в Красногорском районе Подмосковья, где погибли 11 человек, задержан подозреваемый. Вот что сообщили по этому поводу в областной прокуратуре.
Нами задержан старший прораб строительной компании «ЭКОЭК» Константин Черков. Это должностное лицо, на которого была возложена обязанность по соблюдению норм действующего законодательства по охране труда, технической и противопожарной безопасности.
Сказал официальный представитель прокуратуры. В четверг утром на территории, где возводится многоэтажный жилой дом, загорелись строительные бытовки. Все погибшие приезжие из российских регионов и стран СНГ. Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил пожарной безопасности. В Коряке, где ночью произошло землетрясение силы около 8 баллов по шкале Рихтера, зарегистрирована серия новых подземных толчков, на этот раз силы чуть больше 6 баллов. По данным сейсмологов, подобные толчки ожидаются в течение ближайших 3 дней. В дальнейшем они станут ослабевать. В результате первого землетрясения пострадали 4 поселка. Погибших нет, ранения и ушибы получили несколько человек. Подробнее об этой теме репортаж в программе «Свобода в полдень». После новостей. Государственная Дума России обсуждает сегодня вопрос о сокращении числа отсрочек от службы в армии. Депутаты рассматривают в первом чтении подготовленные правительством законопроекты, предусматривающие отмену 9 из 25 существующих отсрочек. Власти объясняют необходимость этого шага переходом с 2008 года к годичному сроку службы по призыву. Правозащитники выступают против законопроекта, в особенности против призыва на службу молодых отцов и юношей, у которых на иждивении находятся родственники. В Петербурге прокуратура возбудила уголовное дело в связи с нападением на гражданина Индии по статье «Покушение на убийство». Одна из версий – нападение по экстремистским мотивам. В среду вечером двое неизвестных напали на 22-летнего студента медицинской академии, когда он шел в общежитие. Ему нанесли ножевое ранение в шею. Вот что сказал в интервью Первому каналу российского телевидения врач больницы, куда доставили пострадавшего.
Повреждение серьезное. Конечно, ему была сделана операция под наркозом, под эндотрахеальным наркозом, потому что при таких ранениях могут быть повреждены жизненно важные органы.
Это был врач петербургской больницы. Прокуратура города Волжский возбудила уголовное дело по факту проведения активистами национал-большевистской партии шествия 5 апреля. Как сообщил Радио Свобода пресс-секретарь НБП Александр Аверин, акция была посвящена одному из партийных праздников – Дню русской нации. В тот день милиция ненадолго задержала около 20 человек, нескольких оштрафовали. Уголовное дело возбуждено по статье «Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности». В качестве свидетелей допрошено 10 человек.
Радио «Свобода». Новости.
Председатель КНР Ху Цзиньтао завершает визит в Соединенные Штаты. Сегодня он выступает в Йельском университете. Вчера в Вашингтоне состоялись переговоры китайского лидера с президентом США Джорджем Бушем. Сторонам не удалось сблизить позиции по проблеме Ирана. США считают необходимым введение санкций против Тегерана, если тот не откажется от производства обогащенного урана. Китай настаивает на дипломатическом урегулировании конфликта. Перед переговорами президент Буш подчеркнул, что у США и Китая одна и та же стратегическая цель – обеспечение глобальной безопасности.
Благополучие зависит от безопасности, поэтому США и Китай имеют общие стратегические интересы в обеспечении безопасности народов обеих стран. Мы намерены углубить наше сотрудничество в ответ на такие глобальные угрозы, как ядерные амбиции Ирана, геноцид в суданской провинции Дарфур, действия террористов и экстремистов и распространение оружия массового поражения.
Сказал Джордж Буш. Королеве Великобритании Елизавете II сегодня исполняется 80 лет. Как ожидается, она отметит свой день рождения прогулкой среди подданных около Виндзорского замка. Елизавета II царствует дольше, чем какой-либо другой из нынешних европейских монархов. Она вступила на престол в 1952 году. За время ее правления в Великобритании сменились 10 премьер-министров. Нынешний глава правительства Тони Блэр, первый родившийся уже при королеве Елизавете в 1953 году. В Ираке лидеры Объединенного Иракского альянса политического блока шиитов обсуждают сегодня возможность выдвижения новой кандидатуры на пост премьер-министра. Глава нынешнего переходного кабинета Ибрагим Аль-Джафари заявил, что уйдет в отставку только если на этом будет настаивать альянс. Против кандидатуры Аль-Джафари категорически возражают сунниты и курды. Заседание парламента перенесено на субботу, чтобы дать всем сторонам дополнительное время на урегулирование разногласий вокруг кандидатуры премьера. В Петрозаводске на рынке произошла массовая драка между выходцами с Кавказа и группой людей, как сообщает агентство «Славянской внешности». В драке от ножевого ранения погиб молодой человек. По данным Интерфакса, у него на футболке была надпись «Скинхед». Президент Таджикистана Эмомали Рахмонов обвинил министров в связях с криминальными структурами и пригрозил конфисковать незаконно нажитое имущество. Рахмонов призвал чиновников добровольно задекларировать свои доходы и имущество. Напомню основные новости к этому часу. В результате пожара в здании МГУ погибли 2 человека. В Корякии зафиксированы новые подземные толчки. Госдума России обсуждает сегодня вопрос об отмене ряда отсрочек от службы в армии.
Выпуск новостей подготовила Анна Аракелова. Вы слушаете «Свободу в полдень». У микрофона Виктор Нехезин. Сегодня в нашей программе. В армию будут призывать больше молодых людей. Госдума сегодня принимает законопроект об отмене очередной порции отсрочек. 2 человека погибли при пожаре в общежитии МГУ. Официальные лица и свидетели расходятся в описании произошедшего. Московские власти запретили пикет против очередной стройки века в центре столицы. Этим и другим событиям посвящены репортажи корреспондентов «Радио Свобода», которые вы услышите в ближайшем часе программы «Свобода в полдень». Ожидалось, что главным событием сегодняшнего дня станет обсуждение в Госдуме отмены отсрочек от службы в армии. Начало прений, в результате которых, впрочем, мало кто сомневается, ожидается позже, около 4 дня по московскому времени. Мы обратимся к проблеме отмены отсрочек буквально через пару минут, а сейчас оперативный репортаж корреспондента «Радио Свобода» на Дальнем Востоке Гузель Латыповой. В Корякии произошло очень сильное землетрясение, почти 8 баллов по шкале Рихтера. О жертвах, правда, ничего не сообщается. Итак, слово Гузеля Латыповой.
Землетрясение произошло в 12:25 по камчатскому времени. Координаты эпицентра 61,9 градуса северной широты и 160,9 градуса восточной долготы. По данным управления МЧС по Камчатской области, землетрясение произошло на глубине 40 километров в Корякском Нагорье. Магнитуда толчка в эпицентре составила 7,8. В Киличиках, которые находятся в 59 километрах от эпицентра, толчки ощущались силой до 7 баллов, в Корфе 5 баллов, в Ассоре 3. Сведения о жертвах пока не подтверждаются. Есть сообщение о 4 раненых. В Киличиках проживает 2028 человек, в Корфе 1378. В Киличиках, по предварительным данным, обрушились стены средней школы, есть повреждения в 2 детских садах, 4 жилых домах, выведена из строя котельная. Разрушена взлетно-посадочная полоса как в Киличиках, так и в Корфе. Обесточены электростанции в поселках Хаилина и Киличики. С пострадавшими поселками нет телефонной связи. В ближайшее время связь может быть восстановлена в одном из поселков, куда из близлежащего населенного пункта отправился вездеход золотодобывающего предприятия «Коряк-геолдобыча» с резервным дизелем. Угрозы цунами нет, станции цунами не зарегистрировали подъема уровня воды. Но тем не менее власти поселка Корф призвали население подняться на сопки. Окружные власти объявили в Коряке режим чрезвычайной ситуации. В округ вылетели спасатели из Владивостока и Хабаровска. К вылету готовы и бойцы Камчатского регионального поискового спасателя. спасательного отряда. Если поступит сообщение о жертвах, вертолет МЧС вылетит в соседний округ. Уже приготовлены медикаменты, необходимое оборудование, теплые вещи, палатки и спальные мешки. В пострадавшие поселки уже вылетел вертолет санавиации на случай оказания медицинской и психологической помощи жителям. В Алюторский район также направлен экстренный запас материалов и продовольствия. Сейчас в окружном центре собирают теплые вещи, палатки, продукты питания на случай, если все это понадобится доставить в пострадавшие от землетрясения населенные пункты. Рассматривается вариант в случае необходимости эвакуировать людей из поселков Корф и Теличики. Камчатские сейсмологи воздерживаются от комментариев, но сообщают, что угрозы для жителей Камчатской области нет. По своей силе корякское землетрясение превосходит в том числе и землетрясения в Иране и Пакистане, которые произошли в прошлом году. Гузель Латыпова, Петропавловск-Камчатский, для Радио Свобода.
А теперь о том, что сегодня будет происходить в Государственной Думе России. Итак, там сегодня на пленарном заседании рассматривается в первом чтении законопроект, отменяющий 9 из 25 ныне действующих отсрочек от армии. Появление новых категорий россиян, подлежащих призыву, уже вызвало критические комментарии со стороны многих экспертов, но военные утверждают, что семьям, из которых заберут молодых людей, будет обеспечена материальная компенсация. Со всеми подробностями корреспондент «Радио Свобода» Данила Гальперович.
Отмена Госдумой 9 видов отсрочек от армии, а в том, что депутаты поддержат этот законопроект, большинство экспертов не сомневается, у военных и законодателей объясняется необходимостью докомплектования российской армии, которая, по их словам, сильно страдает от недостатка солдат. Генерал и депутат, член Комитета Госдумы по обороне Максим Безбородов в интервью «Радио Свобода» говорит о том, что дальше сохранять существующую систему отсрочек просто нельзя.
То, что провести ревизию действующим отсрочкам и льготам необходимо, это однозначно. Поскольку 25 отсрочек, согласно закону о воинской обязанности военной службы, практически на нет свели призывной контингент. 91% призывников сегодня освобождены от призыва вооруженные силы в другие войска. И только из оставшихся 9% мы комплектуем наши войска. Отсюда низкие, нижайшие, я бы сказал, качественные характеристики.
Однако у военных обозревателей утверждение, что от количества призванных увеличивается качество вооруженных сил, вызывает серьезные возражения. Независимый военный эксперт Павел Фельгенгауэр утверждает, что таким образом проблему качества не решить, и только военные комиссариаты будут чувствовать себя спокойнее, зная, что план выполнить будет проще.
Сейчас это никак не меняет качественный состав. Идея состоит в том, чтобы сохранить нынешнюю структуру вооруженных сил в тех условиях, когда сохранить ее, в принципе, уже невозможно. И сохранить призыв тогда, когда призыв в России себя изжил и не имеет вообще никакого военного смысла, поскольку как бы готовится мобилизационный резерв, но поскольку эти резервисты потом никогда не призывают и готовят их плохо, то резерва все равно никакого нет.
Но самое главное в предстоящей думской дискуссии – это какие именно отсрочки отменяются. Среди них, например, есть отсрочки для молодых людей, чьи члены семьи нуждаются в уходе. Кроме того, в армию будут призывать и тех, у кого беременна жена. Такие решения, как говорит в интервью «Радио Свобода» ответственный секретарь Союза солдатских матерей России Валентина Мельникова, резко увеличат количество судебных исков.
Отмена этих отсрочек нарушает конституционные права людей буквально вот на жизнь. Наши генералы и депутаты считают, что все живут на Рублевке, что у всех есть прислуга. Они забывают, что те семьи, откуда они хотят отнять единственных кормильцев, живут в провинции, в деревне, где есть хозяйство, где нужно ходить за водой, где нужно топить печку, где хлеб не продается и не привозится, где надо массу всяких вещей делать. И кроме ребят, сыновей, а иногда внуков, одиноких баб, бабушек-дедушек, никто не сделает для них.
Кроме того, многие комментаторы уже говорят о том, что количество и размер взяток, даваемых за возможность уклониться от службы в российской армии, с отменой этих отсрочек может увеличиться во много раз. Данила Гальперович, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете «Свободу в полдень». Министерство обороны Соединенных Штатов впервые опубликовало список имен и национальную принадлежность помещенных в американский лагерь Гуантанамо лиц, которые подозреваются в причастности к терроризму. Подробности в репортаже вашингтонского корреспондента «Радио Свобода» Алана Давыдова.
Многие из тех, кто фигурирует в списке, уже выпущены на свободу или переданы в страны, гражданами которых они являются. Однако около 490 человек продолжают оставаться в центре заключения на американской военно-морской базе в северо-восточной части Кубы. Список Пентагона Пентагона включает людей из 41 страны Ближнего Востока, Африки, Центральной Азии и Европы. Наибольшее число заключенных, оформленных трибуналом как вражеские комбатанты, родом из Саудовской Аравии, Афганистана и Йемена. Пентагон утверждает, что данный перечень является самым полным. Однако в него не включены лица, которые, как полагают, числом около 140 были привезены на Кубу, а затем освобождены, прежде чем американский военный трибунал начал рассматривать дела задержанных по подозрению в терроризме. Скотт Силлиман, исполнительный директор Центра права, этики и национальной безопасности в Университете Дюка, штата Северная Каролина. Он говорит, что список узников Гуантанамо Пентагон опубликовал вынужденно под давлением общественности. Решающую роль сыграло обращение в суд американских журналистов. Этот список опубликован в результате судебного иска, поданного информационным агентством Associated Press в соответствии с законом о свободе информации. Так что это не результат доброй воли Пентагона. Военное ведомство вынуждено выполнять постановление федерального судьи. Опубликование списка заключенных лагеря в Гуантанамо было с одобрением встречи на независимой комиссии Афганистана по возвращению граждан этой страны на родину. Представитель Министерства внутренних дел Пакистана отозвался на публикацию списка с раздражением, обвинив Вашингтон в сокрытии информации о заключенных пакистанцах. В свою очередь, китайские официальные лица требуют от американских властей выдачи им из Гуантанамо 9 китайских граждан, которые в Пекине рассматриваются как уйгурские боевики. Вашингтон не спешит выдавать последних, утверждая, что в Китае их ждут пытки и смерть. Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Сейчас в Москве 1:15, и я напомню заголовки основных новостей этого часа.
Радио «Свобода», новости.
При пожаре в здании Московского государственного университета минувшей ночью погибли 2, 5 пострадали. Государственная дума России обсуждает сегодня вопросы о сокращении числа отсрочек от службы в армии. Королеве Великобритании Елизавете II сегодня исполняется 80 лет. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут. Напоминаю нашим слушателям, что сегодня в 14:00 в эфир «Радио Свобода» выходит повтор программы «Поверх барьеров. Российский час». Тема выпуска – программа драматических театров на фестивале «Золотая маска», книга «Египет первых фараонов» и художественный альбом «Два века детства», а также фестиваль русских театров стран СНГ и Балтии в Петербурге. Ведущая программы Марина Тимашева. Итак, в 14:00 «Поверх барьеров. Российский час». Вы слушаете «Свободу в полдень». Сегодня около 5 в общежитии главного здания МГУ имени Ломоносова на Воробьевых горах произошел сильный пожар. По данным руководства МГУ, сразу же сработала пожарная сигнализация. Около 5:30 сигнал о возгорании поступил на пульт дежурного пожарной охраны. По официальным данным, прибывшие на место пожарные эвакуировали из здания около 650 человек, а по данным ректора МГУ Виктора Садовничева, были эвакуированы 1500 человек. Ну и, как мы уже сообщали в новостях, погибли 2, по крайней мере, и 5 тяжело ранены, они находятся в больнице. Вот что сообщила в интервью «Радио Свобода» руководитель пресс-центра МГУ Елена Зайцева.
5:02 сработала пожарная сигнализация в зоне В, в доме студента у нас в общежитии. Немедленно прибыл отряд пожарной части, которая у нас в МГУ находится, и отряд милиции. На всех этажах была включена система автоматического оповещения об эвакуации. Совместно с милицией дежурные по этажам провели эвакуацию студентов, дополнительно использовали мегафоны, обходили комнаты и в целом эвакуировали порядка 800 человек. Лифты спустились на первый этаж и отключились, то есть это вот часть пожарной системы. Поэтому эвакуация велась по лестницам, как, собственно, и должно быть. В 5:23 поступило сообщение о пожаре на городской пожарный пункт. Прибыли пожарные расчеты через несколько минут, и тушение велось с помощью пожарных гидрантов на этажах. Площадь возгорания как такового составила 10 квадратных метров. Общая площадь задымления около 200 квадратных метров. Очаг возгорания находился на 12 этаже в лифтовом холле. Жилые комнаты в данном случае не пострадали. На этаже 12 живут студенты преимущественно физического и химического факультетов. Но есть и там несколько еще с разных других факультетов. Погибло 2. 4 находятся в ожоговых центрах в НИИ Склифосовского и 36-й городской больнице. С достаточно небольшими ожогами, там у двух девушек повреждения ступни, поскольку они убегали босиком и просто обожгли ноги. Паники не было при эвакуации, все выходили достаточно организованно и в спокойной обстановке. Сейчас вот в данную минуту работает штаб, где собирают всю информацию, регулируют вообще процесс, как дальше все это будет развиваться. Всех проживающих на 11-12 этажах, на 11-м, поскольку при тушении он был залит водой, вселяют по другим каким-то комнатам. Сейчас этажи перекрыты, там идет следствие по делу. Дело в том, что пожар сам, он по комнатам не распространялся, горел только коридор. Комнаты были задымлены. То есть сами комнаты от огня не пострадали.
Это было... Елена Зайцева, руководитель пресс-центра МГУ. Я напомню, что сообщения об этом пожаре крайне противоречивые. Вот, например, что сообщает издание, интернет-издание «Газета.ру» со ссылкой на непосредственных свидетелей произошедшего. Я цитирую: «Люди начали спасаться из горящего здания еще до приезда пожарных. Многих, по словам очевидцев, разбудили стуком в дверь соседи по этажу. Некоторые, выбегая на улицу, не успели ни одеться, ни захватить с собой сотовые телефоны. На улице им пришлось помёрзнуть. Спасатели, по их словам, не обеспечивали эвакуированных теплой одеждой». И далее «Газета.ру» пишет: «Некоторые жильцы корпуса Б утверждают, что эвакуации как таковой вообще не было, а пожарная сигнализация сработала не на всех этажах. В частности, по словам студентов, на сгоревшем 12 этаже ее не слышали». И вот еще одно сообщение. Это уже интернет-издание News.ru.com, также со ссылкой непосредственно на свидетелей произошедшего. News.ru.com сообщает, что студент, проживающий в общежитии, сообщил, что они узнали о пожаре из-за криков о помощи, которые раздавались с 12-13 этажей корпуса Б. Также на 12 этаже находится кафе, где, возможно, и могло произойти возгорание. Так, это все информация интернет-изданий российских News.ru.com и Газета.ру. Вы слушаете «Свободу в полдень». Еврокомиссия и «Газпром» вступили в публичную перебранку. Центральная газета России сегодня пишет о том, что Евросоюз ответил на ультиматум «Газпрома», который пригрозил развивать экспорт в Китай и США, если европейские чиновники будут ограничивать экспансию российской монополии на рынке ЕС. Как отмечают газеты, ответ вышел весьма резким, и в Еврокомиссии дали понять, что «Газпром» подтвердил свою ненадежность в качестве поставщика. Что еще пишет об этом скандале пресса, рассказывает моя коллега Наталья Ямпочина.
Евросоюз обеспокоен зависимостью от российского газа и должен искать других поставщиков, пишет издание «Коммерсант». Как заявили в пресс-службе Еврокомиссии, в условиях все большей глобализации газового рынка поставщики не имеют права переводить этот вопрос в политическую плоскость. Издание «Коммерсант» отмечает, что реальных альтернатив российским поставкам в Европе в ближайшее время не будет. Разъясняя свою позицию, представитель газовой монополии Сергей Куприянов сказал, что если решение выдавить «Газпром» из Европы уже принято, то они просто пойдут на те рынки, где их ждут, и это будет ответным шагом «Газпрома». Издание напоминает, что «Газпром» – крупнейший поставщик газа в Европу. В основном он доставляет газ до европейских границ и продает его там оптовикам. Но теперь российская монополия решила воспользоваться плодами либерализации энергетического сектора Европы и продавать газ непосредственно потребителям, а значит, стать совладельцем крупнейшего в Британии поставщика газа. Это и было воспринято в штыки, подчеркивает «Коммерсант». Проблема альтернативных поставок стоит не только перед покупателем, Европой, но и перед «Газпромом» как поставщиком. Правда, у компании вариантов явно больше, отмечают эксперты газеты «Ведомости». «Газпром», к примеру, уже договорился с китайской нефтегазовой корпорацией, что с 2011 года российский газ пойдет в Поднебесную по новой трубе. Именно после этого в Евросоюзе обеспокоились собственной энергетической безопасностью, ведь эти планы помешают «Газпрому» выполнить свои обязательства перед ними. Эти опасения послы стран Евросоюза прямо высказали председателю правления «Газпрома» Алексею Миллеру. В ответ они услышали, что концерн может исполнить все контракты, но Европа должна пустить его на свой розничный рынок. «Газпром» использует свои планы как козырь в переговорах с Европой, заявил «Ведомостям» аналитик «Тройки Диалог» Валерий Нестеров. Эксперты напоминают, что Финляндия получает газ только из России, а Польша и Венгрия зависят от нашего топлива на 90%. Газета считает, что демарш «Газпрома» не стоит драматизировать. Перенацеливание российской монополии на альтернативные рынки в силу чисто технических причин могут занять не менее 15 лет. Однако для этого уже сегодня «Газпрому» необходимо перекроить всю свою политику. С этим согласна и финансовый аналитик московского представительства международного агентства Standards & Poor's Елена Ананкина. Вот что она рассказала в интервью «Радио Свобода».
У «Газпрома» основной вопрос – это не столько запасы газа, сколько капиталовложения, которые нужны для того, чтобы эти запасы газа разрабатывать и добывать. Дело в том, что обеспеченность «Газпрома» запасами составляет 30 лет, если учитывать только доказанные запасы. Это гораздо больше, чем у многих западных нефтегазовых компаний. В то же время, для того, чтобы этот газ добывать, нужны очень значительные капиталовложения. И для того, чтобы его транспортировать, тоже. Потому что, например, если говорить о поставках газа в Китай, то здесь нужно отметить, что труб-то в эту сторону нету. То есть трубы тогда придется строить. Поэтому здесь реалистичность этих обещаний на самом деле будет зависеть от того, сколько средств «Газпром» будет вкладывать вот именно в капиталовложение. И здесь мне видится основной риск. И понятно, что на самом деле есть вот заявление, скажем, политического характера. Есть вещи, которые мне как финансовому аналитику удобнее комментировать, потому что вот в случае, например, с Китаем вопросов гораздо больше, чем ответов. Политическое заявление было, но нет ни технико-экономического обоснования, ни даже примерно маршрута, ни даже примерных оценок того, сколько будет стоить этот трубопровод и сколько газа в нем, условно говоря, поместится. Поэтому здесь разговоры очень и очень и очень приблизительные. Если говорить о поставках газа только в Европу, где уже трубопроводная инфраструктура существует, где уже накоплен определенный опыт и так далее, то здесь можно еще сказать, что помимо «Газпрома» в России есть независимые поставщики газа. И по мере того, как эти товарищи наращивают свою добычу, они могут удовлетворять растущий спрос внутреннего рынка с тем, чтобы у «Газпрома» освобождалось больше объемов для экспорта.
Это было мнение финансового аналитика Елены Ананкиной. Продолжая эту тему, издание «Коммерсант» отмечает, что пока Евросоюз негодовал по поводу резких заявлений со стороны «Газпрома», Алексей Миллер в четверг провел встречу с послом США в России Уильямом Бернсом. Именно США неоднократно указывали Евросоюзу на опасную зависимость в энергоресурсах от России. «Коммерсант» же полагает, что глава «Газпрома» постарался заручиться согласием одного из членов «Большой восьмерки», ведь этот вопрос будет поднят на саммите, который состоится в июле в Петербурге. Наталья Панчина, Радио «Свобода», Москва.
В эфире «Свобода в полдень». Столичные власти запретили проведение пикета жителей Москвы по поводу реконструкции Пушкинской площади. Пикет будет проведен, возможно, в ближайшие дни. О планах строительства в Москве и об отношении к подобным инициативам москвичей рассказывает корреспондент «Радио «Свобода» Юрий Багров.
Согласно новому генеральному плану строительства, Москва не будет расти вширь. Акцент сделан на улучшении внутренней территории. Об этом рассказал главный архитектор столицы Александр Кузьмин.
Наш регион, Москва, это замкнутый регион, и главный его дефицит – это территория. И на сегодняшний день территориальные резервы города практически исчерпаны. Резервов мало. Это реорганизация производственных зон, это работа с неблагополучными зонами, например, зоны с бывших свалок.
Москва является крупнейшей в стране транспортной развязкой. Железные дороги с прилегающими станциями и товарными дворами занимают до 5% территории города. Для такого мегаполиса это очень много, утверждает Александр Кузьмин. Эту территорию можно использовать более разумно. В настоящее время существует несколько проектов реконструкции Белорусского вокзала и прилегающей площади. Об одном из них главный столичный архитектор Александр Кузьмин.
Одна фирма, не буду говорить, она вообще сейчас веселится, если можно так, и предложила следующий проект. Представьте, это расстояние 1,5 километра. И вот они предложили над этой железной дорогой сделать офисы условно не одной высоты, а сделать их с подъемом ниже к Белорусской площади вокзала, а к Савеловской поднять кверху и получить горнолыжный склон в центре города, всесезонный. Фирма прорабатывает это всерьез, потому что эскизы лежат уже сейчас у меня. И когда мы будем выходить на общественный совет, мы будем представлять два варианта. Один вариант, будем говорить, прозаический, да, а второй направленный на оздоровление, физическое оздоровление нашего общества.
Однако не все жители города разделяют оптимизм столичного архитектора по поводу реконструкции Москвы. Люди, проживающие на Тверской улице и прилегающих переулках, намерены в ближайшие дни провести пикет, протестуя против планов мэрии изменить центр города. Ольга Сичкова, одна из организаторов пикета, рассказала, почему москвичи негативно относятся к подобным инициативам московских властей.
Принцип нашего пикетирования – сохранение старой Москвы против точечной застройки и против реконструкции Пушкинской площади и Тверской улицы в том числе. Издано несколько распоряжений мэра, правительства Москвы, значит, по поводу реконструкции Пушкинской площади. Нас это волнует, поскольку мы жители Тверской улицы и Пушкинской площади. И нас, конечно, волнует вот это, так сказать, копание под землей. Это нарушает исторический облик города. вся Тверская или часть Тверской улицы входит в архитектурный ансамбль Кремля. Народ, проживающий на Тверской улице, очень обеспокоен состоянием своей среды обитания.
Говорила Ольга Сичкова, жительница Центрального округа столицы. Юрий Багров, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Свобода в полдень», у микрофона Виктор Нехезин. Напоминаю нашим слушателям, что сегодня в 7 часов вечера по московскому времени в прямой эфир «Радио Свобода» выйдет программа «Время гостей». Сегодня ее ведет моя коллега Анна Качкаева. Тема программы – закрытие открытой России, перспективы некоммерческих организаций. И в гостях у Анны Качкаевой один из руководителей закрытой «Открытой России» Ирина Ясина. Я напомню, что вчера вечером пришло сообщение о том, что «Открытая Россия» полностью прекращает свою деятельность. Все счета «Открытой России» арестованы. И в дальнейшем «Открытая Россия» будет заниматься только тем, что пытаться доказать незаконность ареста денежных средств. После краткой сводки новостей мы продолжим программу «Свобода в полдень». Вас ждет репортаж о 80-летии королевы Великобритании, а также наши постоянные рубрики «Экономическая панорама», «Спортивные новости» и многое другое. Сейчас в Москве 12 часов 30 минут. Итак, краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Коряке, где ночью произошло землетрясение силы около 8 баллов по шкале Рихтера, зарегистрирована серия новых подземных толчков, на этот раз силы чуть больше 6 баллов. В результате первого землетрясения пострадали 4 поселка, несколько человек ранены. Наибольший ущерб нанесен населенному пункту Теличики. Там разрушено несколько жилых домов, школа, детский сад. Пострадал аэропорт. В здании Московского государственного университета в результате пожара минувшей ночью погибли 2 человека. Из 7 пострадавших 4 остаются в больницах. Государственная дума России обсуждает сегодня вопрос о сокращении числа отсрочек от службы в армии. Депутаты рассматривают в первом чтении законопроекта, предусматривающие отмену 9 из 25 существующих сейчас отсрочек. Королеве Великобритании Елизавете II сегодня исполняется 80 лет. Председатель КНР Ху Цзиньтао завершает визит в Соединенные Штаты. Сегодня он выступает в Йельском университете. Вчера в Вашингтоне состоялись переговоры китайского лидера с президентом США Джорджем Бушем. В Ираке лидеры Объединенного Иракского альянса, политического блока шиитов, обсуждают сегодня возможность выдвижения новой кандидатуры на пост премьер-министра. Япония продлила на полгода срок пребывания своего воинского контингента в Афганистане. Лидер одной из палестинских группировок назначен на ключевой пост в Министерстве внутренних дел палестинской автономии. Речь идет о Джамале Абу Самхадане, главе группировки Комитета народного сопротивления, который ответственна за ракетные обстрелы Израиля. В Петрозаводске на рынке произошла массовая драка между выходцами с Кавказа и группой людей славянской внешности. В драке от ножевого ранения погиб молодой человек.
Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». Сегодня у королевы Великобритании Елизаветы II день рождения. Более того, в этом году юбилей, ей исполняется 80 лет. Подробнее о событиях, связанных с днем рождения королевы, расскажет наш лондонский корреспондент Елена Воронцова.
Одним из первых в череде запланированных мероприятий стал званый обед в Букингемском дворце, на который были приглашены те, кто родился в один день с королевой, 21 апреля 1926 года. Британцы присылали свои заявки со всех уголков страны, и в начале года жребий определил 99 участников торжественного банкета. Королева обратилась к своим гостям с речью. «Никто из нас не скажет, что эти 80 лет были без мятежным путешествием. Но мы должны быть признательны за то, что мы здоровы и веселы, что родные оказывают нам поддержку, за наши прекрасные воспоминания и за радость, которую приносит каждый новый день». В честь 80-летия королевы принц Чарльз, отметивший в этом году первую годовщину своего брака с Камиллой Паркер-Боулс, организовал торжественный ужин в Виндзорском замке. Британский журнал «Majesty», «Величество», освещающий жизнь королевской фамилии, предполагает, что Елизавета II и принц Филипп будут развлекать гостей песнями 40-х-50-х годов. За 54 года правления Елизаветы II в стране сменилось 10 премьер-министров. Нынешний премьер по традиции ходит в Букингемский дворец для еженедельных аудиенций. Когда человек занимает такой пост, это означает огромную нагрузку и огромную ответственность. Она умеет очень хорошо разбираться в людях и всегда делает все, чтобы у тех, кто видит ее, не возникало сомнений. Перед ними настоящая королева, сказал Тони Блэр. Согласно опросу, проведенному телекомпанией ITV, из всех членов королевской семьи Елизавета II пользуется наибольшей любовью британцев. В преддверии юбилея газета «Таймс» обратилась к читателям с вопросом, считают ли они, что Елизавета II должна стать последним британским монархом. Ответом было почти единодушное «нет». И среди аргументов чаще всего звучали все те же упоминания о традиции и о привлеченных туристах. Конечно, в стране есть и противники монархии, бывают они в том числе среди членов парламента. Но, по крайней мере, пока на престоле Елизавета II, антимонархические настроения в британском обществе относительно мало распространены. Маргарет Роуд, близкая родственница Елизаветы II, в интервью BBC без колебаний ответила на вопрос о том, уйдет ли королева с поста. Ответ на это – нет. Я абсолютно уверена в том, что королева не собирается уходить на пенсию, поскольку это нельзя назвать работой, как все остальные. Это работа на всю жизнь. Если 21 апреля отмечается день рождения Елизаветы II, то, по традиции, день рождения британского монарха празднуется во вторую субботу июня, независимо от того, когда родился нынешний престолодержатель, поскольку в этом месяце есть больше надежды на хорошую погоду. В этот день в Лондоне проходит красочный парад и публикуется ежегодный список наград, присуждаемых Ее Величеством. Для Радио Свобода из Лондона Елена Воронцова.
Вы слушаете «Свободу в полдень» и продолжит программу «Научная панорама». Ее обычно, как обычно, подготовил Александр Сергеев.
Ученые Британии, Китая и Вьетнама в журнале Британского королевского общества опубликовали исследование, посвященное распространению вируса H5N1 среди диких животных. Ученые зарегистрировали вспышку птичьего гриппа среди цивет. Цивета – это маленькое хищное млекопитающее, которое обитает в лесах Вьетнама и Южного Китая. Три особи, зараженные птичьим гриппом, умерли. Руководитель исследований доктор Диана Белл сказала, необходим постоянный контроль за распространением птичьего гриппа среди диких животных. Нельзя сосредоточиться исключительно на людях и домашней птице. Археологи университета Йорка, Великобритания, установили время, когда в Северной Европе начало развиваться интенсивное морское рыболовство. Это период от 950 до 1050 года нашей эры. Одной из важнейших задач, которые решают археологи и экологи в рамках исследовательской программы, является реконструкция состояния морских экосистем в том виде, который они имели до того, как морской рыбный промысел их радикально изменил. Программное обеспечение распределенного проекта моделирования климата Climate Prediction содержало ошибку. К проекту уже присоединилось более 200 тысяч пользователей. Ошибка привела к тому, что сотни тысяч компьютеров в течение 2 месяцев работали вхолостую. Один из авторов модели, Майлз Аллен, сказал, что в программе ошибочно работал модуль, ответственный за расчет сульфатной эмиссии в атмосферу. Частицы сульфатов отражают солнечные лучи обратно в космическое пространство и тем самым охлаждают атмосферу. Ошибка привела к тому, что температура, рассчитанная программой, росла гораздо быстрее, чем в реальности. Компания Meston Space Systems из города Санта-Клара, Калифорния, объявила, что она готова отправить в космос и вернуть на Землю любой объект по выбору заказчика всего за $99. Конечно, есть определенные ограничения. Объект должен быть небольшого размера, и его вес не должен превышать 350 граммов. Он не должен быть радиоактивным и содержать взрывчатые вещества. Компания обещает, что если объект будет отправлен в космос живым, то и вернется он живым и здоровым. Разработанная компанией суборбитальная ракета XA-10 способна подняться на высоту не менее 100 километров и приземлиться на месте старта. 30 июля 2008 года 7-метровая ракета совершит свой первый коммерческий полет.
Научную панораму подготовил Александр Сергеев.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России.
В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах радио «Свободный стиль», Томск, радио «Новая волна» Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svoboda.org. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
Программу «Свобода в полдень» продолжит обзор региональной прессы с наиболее любопытными публикациями в газетах «Улан-Удэ». Вас познакомит корреспондент «Радио Свобода» Александр Мальцев.
Пресса Бурятии обсуждает итоги референдума в соседних регионах. Жители Иркутской области и Усть-Ордынского Бурятского автономного округа при рекордной явке высказались за объединение двух субъектов федерации. МКФ Бурятии отмечает, если в округе результат был известен заранее, депрессивное состояние региона подталкивает к сближению с богатым соседом, то объяснить жителям Иркутской области, зачем им навешивать на себя дотационный регион, было довольно сложно. Это требовало кропотливой просвет работы. МК рассказывает о технологиях, которые применялись для достижения явки. Например, системе тотального контроля явки на участок каждого работника предприятий всех форм собственности.
Впервые удалось обработать и малый, и средний бизнес, который обычно на выходные выезжает за город. В Иркутске крупнейшие арендодатели оказывали давление на предпринимателей с целью получения открепительных удостоверений для голосования в других районах. Доходило до того, что в прокуратуру шли валом обращения на отказ спускать арендаторов на свои рабочие места без предъявления открепительных талонов. Студенты вузов также «добровольно» в кавычках получали открепительные талоны.
Газета номер один в Бурятии пишет: «Тенденция, как говорится, налицо. Если излюбленная Кремлем линия на укрупнение регионов пойдет такими темпами, то и объединение Бурятии с Иркутском окажется не за горами». Гасимые на корню попытки протеста и беспрецедентная кампания по промывке мозгов в избирательных округах не в счет. Результат говорит сам за себя.
Однако в этом процессе сокращения субъектов, имеющих определенную самостоятельность, собственную точку зрения на решение тех или иных проблем и стремящихся эту точку зрения отстаивать, не все так однозначно и безобидно. Как отмечают независимые политологи и экономисты, к которым относится в частности Егор Гайдар, стремление к укрупнению, как и в целом к усилению вертикали власти при всей своей экономической выгоде, не что иное, как возвращение страны к тотальному авторитарному правлению. Строить по линейке ограниченное число однородных крупных центров куда удобнее, чем множество мелких.
Мнение отдельного человека в нашем провозглашаемом демократическом обществе имеет все меньшее значение и все более мизерный вес, заключает еженедельник. Номер один в Бурятии рассказывает о 6 жительницах республики, каждая из которых возвела по одной церкви.
Бурятия может гордиться совершенно особенным феноменом. Средств на возведение церквей от государства у нас почти не выделялось. Бизнесмены также не торопятся затевать подобное строительство. И тем удивительнее, что в наших деревнях, где денег зачастую не хватает даже на самое необходимое, возведением храмов занялись обычные женщины.
Пожилые женщины, старшие из которых 90 лет, выступают инициаторами сбора пожертвований, организуют строительство православных и древнеправославных старообрядческих храмов, собирают иконы и церковное имущество, сами жертвуют то, что имеют.
Обзор прессы Бурятии подготовил Александр Мальцев. Следственная группа Генеральной прокуратуры России возбудила уголовные дела в отношении ряда высокопоставленных чиновников Северной Осетии. Выступая на заседании республиканского парламента, глава Северной Осетии Таймураз Мамсуров обвинил Генпрокуратуру в намерении отвлечь внимание общественности от расследования Бесланского теракта. Тему изучал корреспондент «Радио Свобода» Олег Кусов.
Конфликт между Генеральной прокуратурой и руководством Северной Осетии зрел давно, с тех пор, как сотрудники прокуратуры в ходе расследования теракта в Беслане стали уделять пристальное внимание положению дел в футбольном клубе «Алания». Уже тогда многие эксперты предполагали, что от футбольного клуба ниточка рано или поздно приведет к руководству Северной Осетии. Именно оно осуществляло в последнее время финансовый контроль над клубом. В результате этого контроля, утверждают представители Генпрокуратуры, огромные суммы из местного бюджета расходовались не по назначению. Под домашним арестом уже находится министр финансов Северной Осетии Константин Уртаев, бывший премьер-министр республики Михаил Шаталов. Всего Генпрокуратура намерена передать в суд уголовные дела на 12 высокопоставленных чиновников. Это обстоятельство вызвало резкую критику со стороны Таймураза Мамсурова, рассказывает наш корреспондент во Владикавказе Дзераса Бязрова.
На последнем заседании парламента глава Северной Осетии обвинил Москву в преследовании высокопоставленных североосетинских чиновников. По словам Тимура Мамсурова, вместо того, чтобы заниматься дальнейшим расследованием бесланского теракта, Генпрокуратура России занимается преследованием чиновников из ближайшего окружения главы республики. Возбуждение громких уголовных дел – это попытка Генпрокуратуры отвлечь внимание от расследования бесланского теракта, заявил Таймур Мамсуров парламентариям.
Заявление главы республики поддержали лидеры ряда общественных организаций. Аргументы те же. Генеральной прокуратуре следует заниматься террористами, а не футбольным клубом и чиновниками. Действия Генпрокуратуры в Северной Осетии поддержала местная оппозиция, рассказывает владикавказская журналистка Мадина Сагеева.
Например, достаточно откровенно высказывается лидер оппозиционного блока Алихан Хугаев. Он говорит о том, что в республике достаточно много таких людей, которых стоит отправить в тюрьму. И единственное, что его волнует, что те люди, которых сейчас обвиняют, могут отделаться такими небольшими сроками.
Первый заместитель генерального прокурора Владимир Колесников отвергает обвинения, предъявленные ему руководством Северной Осетии.
Владимир Колесников любые подозрения в своей деятельности он отвергает, потому что он сам первый заговорил о том, что все вот эти действия по расследованию нарушений закона в бюджетной сфере, они вынужденные. Он еще на первой пресс-конференции в октябре говорил о том, что это просто кощунство. Говорить о том, что вот эти действия как-то связаны с Бесланом.
Наблюдатели склонны считать, что интерес к финансовой деятельности руководства Северной Осетии Генпрокуратура проявила не случайно. Произошло это тогда, когда жители республики стали открыто обвинять официальную Москву в бесланской трагедии. Согласно мнению наблюдателей, Москва не просто отвлекает жителей Северной Осетии от расследования теракта, а пытается предложить им своеобразную сделку. Мы наказываем взорвавшихся местных коррупционеров, а вы отказываетесь от обвинений в адрес президента Путина, поскольку не так много времени остается до парламентских и президентских выборов. Олег Усов, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Сейчас в Москве 12 часов 45 минут. У микрофона Виктор Нехезин. И я напомню заголовки основных новостей этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
При пожаре в здании Московского государственного университета минувшей ночью погибли 2 человека, 7 человек пострадали. Государственная дума России обсуждает сегодня вопросы о сокращении числа отсрочек от службы в армии. Королеве Великобритании Елизавете II сегодня исполняется 80 лет. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете «Свободу в полдень» и продолжит программу «Экономическая панорама». Ее, как обычно, подготовил Иван Трефилов.
Государственная дума России рассмотрит сегодня в первом чтении поправки в законодательство, предусматривающие отмену идентификации личности человека при проведении им денежных операций на небольшие суммы. Законопроект разрешает банкам не требовать паспортные данные у граждан при осуществлении ими денежных переводов до 30 тысяч рублей, а также при покупке или продаже иностранной валюты на сумму менее 15 тысяч рублей. Задолженность по заработной плате в России в марте сократилась более чем на 13% по сравнению с предыдущим месяцем и составила 6 миллиардов 580 миллионов рублей. Как сообщила Федеральная служба статистики, из общей суммы долга примерно 96% приходится на долю предприятий и организаций. Наблюдательный совет немецкой компании Volkswagen одобрил планы строительства автосборочного завода в России, не определившись пока с местом его размещения. Ранее сообщалось, что Volkswagen рассматривает несколько вариантов, в том числе Московскую, Ярославскую и Владимирскую области. Предполагается, что мощность нового завода составит 115 тысяч автомобилей в год, а общий объем инвестиций в его строительство – 400 миллионов евро. По планам на нем будет организована сборка моделей «Шкода Октавия» и одной из моделей Volkswagen. Российский холдинг «Северсталь Авто» в июне 2007 года начнет сборку среднетоннажных грузовиков японской компании «Сузу» на Ульяновском автомобильном заводе, входящем в состав холдинга. По планам, в течение 3 лет здесь будет выпущено около 10 тысяч таких автомобилей. «Северсталь Авто» и «Сузу» в феврале 2006 года подписали соглашение о сборке в России двух моделей грузовиков грузоподъемностью 5 и 20 тонн. «Северсталь Авто» на своих заводах в Ульяновске и Набережных Челнах сейчас производит российские внедорожники УАЗ и южнокорейские «Саньон Рекстон», а также планирует организовать сборку автомобилей итальянской компании «Фиат». Американские нефтегазовые компании Shell и ExxonMobil объявили о запуске в Северном море первой в мире газодобывающей платформы, работающей на энергии ветра. Как говорится в сообщении Shell, такое использование возобновляемых источников энергии позволяет свести к нулю объемы выбросов в атмосферу углекислого газа и значительно снизить уровень загрязнения окружающей среды. Конструкция платформы, имеющая одну опору, позволяет значительно сократить затраты на ее установку и обслуживание. Стоимость ее строительства составляет около 40% от стоимости традиционных платформ. Курс доллара на сегодня 27 рублей 47 копеек, на копейку выше, чем накануне. Евро сегодня стоит 33 рубля 90 копеек, по сравнению с четвергом он подешевел на 3 копейки. На международных торгах за евро дают доллар 22 цента.
Экономическую панораму подготовил Иван Трифилов. Вы слушаете «Свободу в полдень» и завершает нашу программу, как обычно, традиционный спортивный обзор. Сегодня рядом со мной в студии «Радио Свобода» мой коллега Дмитрий Морозов. Дмитрий, добрый день. Сегодня мы продолжим представлять команды футбольной премьер-лиги России. Но, однако, наша рубрика в первую очередь новостная, и, думаю, начнем с новостей спорта.
Добрый день, Виктор, вы абсолютно правы. Начнем с новостей, причем с новостей футбола. Вчера прошли первые полуфинальные матчи розыгрыша Кубка УЕФА. В Бухаресте местный Стяу одержал победу над Мидлсбро 1-0, а в Гельзенкирхене Шальке 0-4 и Севилья голов друг другу не забили, нулевая ничья. Ответные встречи пройдут 27 апреля. А в розыгрыше Кубка Франции определились финалисты. Ими стали непримиримые соперники: Марсель, который разгромил на своем поле Рен 3-0, и Пари Сен-Жермен, выигравший в гостях у Нанта со счетом 2-1. Новый главный тренер в сборной Венгрии – это 45-летний Петер Божик, который сменил известного немецкого специалиста Лотера Матеуса. Помогать Божику будет неизвестный в прошлом полузащитник национальной сборной Венгрии Лайош Детери. Далее о теннисе. В Монте-Карло продолжается крупный мужской турнир. Это соревнования серии «Мастерс» очередные. Без сенсаций вчерашний день прошел. Наверное, все сильнейшие вышли в четвертьфинал. Прежде всего, это первая ракетка мира, швейцарец Роджер Федерер, который взял верх над Бенджамином Баллере, представителем Монако, сенсационно пробившимся так далеко по сетке, продвинувшимся. 6-3, 6-2 выиграл Федерер. Рафаэль Надаль, испанец, одержал победу над Кристофом Флигином из Бельгии. 6-3, 6-3. Три испанца всего, кроме Надаля, еще два представителя Испании вышли в четвертьфинал. Это Давид Феррер, он выиграл у своего соотечественника Хуана Карлоса Феррера в трех партиях. И Томми Робредо, он нанес поражение Давиду Налбандяну из Аргентины также в трех сетах. Гастон Гаудио, аргентинец, выиграл у Алессио Ди Маура из Италии в двух партиях. И Гильермо Кориа, соотечественник Гаудио, нанес поражение Николасу Киферу из Германии в трех сетах. И, наконец, Фернандо Гонсалес, чилиец, выиграл у шведа Робина Содерлинга. На родине Содерлинга тем временем подходит к концу чемпионат мира среди юношей до 18 лет по хоккею. Вчера прошли полуфинальные игры, и в обеих встречах победитель был выявлен только благодаря овертайму. Американцы взяли верх над сверстниками из Чехии 4-3, а канадцы одержали победу. Афины одержали победу над канадцами со счетом 3-2. Таким образом, в финале встречаются сборная США и Финляндия. За третье место, соответственно, сыграют Канада и Чехия. И, наконец, Национальная баскетбольная ассоциация, как известно, завершился регулярный чемпионат. Сформировались пары, которые сыграют в первом раунде плей-офф на Западе. Это будут матчи Сан-Антонио, Сакраменто, Феникс, Лос-Анджелес, Лейкерс, Денвер, Лос-Анджелес, Клипперс, Даллас, Мемфис. И на Востоке Детройт, Милуоки, Майами, Чикаго, Нью-Джерси, Индиана и Кливленд, Вашингтон. Теперь к российскому футболу. Сегодня мы поближе познакомимся с самарскими крыльями Советов. Ситуацию прокомментирует мой коллега Игорь Швейцер.
Самарские крылья Советов – один из старожилов высшего футбольного общества России. В их новейшей истории было всякое. и просто участие в чемпионатах страны в статусе крепкого середняка, и годы подъема, когда казалось, что вот-вот и самарцы всерьез вступят в борьбу за первое место, и даже борьба за выживание в связи со сменой руководства. Начало нынешнего сезона выдалось для крыльев удачным. 6-е место по итогам 5 туров. Можно ли считать это случайностью, или команда Гаджи Гаджиева успешный старт, что называется, планировала? Вот мнение южноафриканца Мэтью Бута. В отсутствие Андрея Гусина и его заместителей, выводившего команду на матч с Торпедо на поле в качестве капитана.
Это удивительно, но мы стартовали исключительно хорошо. Поначалу будущее виделось нам мрачным, но вышло иначе. Правда, нельзя забывать, что сезон — это не стометровка, а долгий марафон, так что легко точно не будет.
А почему перед началом чемпионата будущее виделось вам мрачным?
Потому что в межсезонье мы практически никого не приобрели. Новые игроки пришли в команду лишь перед самым началом чемпионата. А ведь в кубковой игре с «Динамо», если вы не в курсе, у нас было лишь 2 человека в запасе, что ненормально. Но сейчас у нас достаточно квалифицированных футболистов.
Как вам кажется, крылья играют успешно вследствие поставленной игры или потому, что соперники пока недостаточно сильные?
Не думаю, что из-за слабости соперников. У нас сложился хороший коллектив, никто не зазнается, у нас нет так называемых звезд в команде, зато есть много опытных футболистов. Например, Андрей Кончельскис. Он не в каждом матче выходит на поле, но уже одно его присутствие рядом в команде кажется чем-то из области фантастики.
Таково мнение южноафриканского защитника крыльев советов Мэтью Бута. А вот что думает о начале сезона один из наиболее известных в мире российских футболистов, чье участие в делах команды так высоко оценил мистер Бут, Андрей Кончельскис.
Считаю, стартовали неплохо, но могли бы и лучше, потому что очень хорошо играли против ФК Москвы, должны были, на мой взгляд, и выиграть. У нас должно быть еще больше очков сейчас, в данный момент. Но 8 очков тоже результат неплохой, поэтому нужно сейчас выигрывать все оставшиеся игры. В целом, ну, интересно, очень хорошие результаты. Вот видели результаты «Локомотив» и «ЦСКА». Никто даже не думал, что «Локомотив» может обыграть «ЦСКА». Но они обыграли, очень интересно. Хороший старт и лучше хорошая команда демонстрирует хороший футбол. И «Спартак» Нальчик. Так что я думаю, что будет интересный чемпионат.
Андрей, ваш товарищ по команде Мэтью Бут сказал, что он как раз ожидал более печального начала сезона.
Ну, не знаю, как он ожидал. В принципе, мы должны всегда настраиваться на лучшее и готовиться к лучшему. То, что произошло, оно очевидно. Команда, игроки и руководство, несмотря на там какие-то проблемы, готовятся играть в футбол.
Как вам качество игры команды? Именно качество?
Качество неплохое, но нужно реализовать те моменты, которые у нас есть.
Манера игры соответствует игрокам, которые сейчас есть? Команда немножечко более осторожно играет, чем могла бы по своему потенциалу.
Ну, наверное, лучше на этот вопрос ответит старший тренер. Может быть, и нужно немножко уверенности в действиях игроков. Когда ты забиваешь в игре 1-2 мяча, тогда ты уже более уверенно себя чувствуешь и более уверенно чувствуешь себя на следующую игру. Поэтому надо немножко нам увереннее быть.
А какие цели стоят перед командой на сезон?
Цели самые высокие ставим. Была вот встреча с болельщиками, и там было озвучено, что мы должны быть в шестерке. Не, ну, говорить можно все, что угодно, но только 5 туров прошло. Все можно, конечно, если будет немножко удача, если мы будем выигрывать. Но для этого нужно работать.
А кого из искателей вот этих вот первых 5-6 мест вы бы выделили?
Кто понравился? Пока в данный момент более-менее Рубин, с кем мы играли. Остальные команды не особенно.
Андрей, про крылья советов можно сказать, что команда строящаяся, формирующаяся, или можно сказать, что сложившийся коллектив, который действительно готов к решению каких-то серьезных задач?
Коллектив только начинает строящийся, только начинает залаживать фундамент для того, чтобы потом всегда быть конкурентоспособной против команд, таких как ЦСКА, Спартак и ведущих клубов в России.
Чем для вас, как для очень опытного футболиста, примечательна работа с Гаджи Гаджиевым?
Он более европейский тренер, доверяет футболистам, относится хорошо к ребятам, поэтому футболисты ведут себя нормально, ведут его правильный образ жизни. Там нет нагнетания, нет боязни. Это очень радует. Европейский стиль, очень приятно работать с этим человеком. Ну, как и специалист, то же самое.
Итак, по настроению опытнейшего Андрея Кончельскиса можно понять, что в крыльях советов достаточно объективно оценивают и свои силы, и силы соперников. Ведь на данный момент практически ни одна из команд премьер-лиги не смогла оторваться от остальных ни по игре, ни по количеству набранных очков. Однако все же самарцы пребывают в лидирующей группе, и это не случайно. Как-никак, наличие опытных футболистов и одного из лучших тренеров страны, о достоинствах которого упомянул Андрей Кончельскис, солидный фундамент для построения команды, претендующей как минимум на статус грозы авторитетов. а может быть и на большее.
Игорь Швейцер и его собеседники Мэтью Бут и Андрей Кончельский о положении дел в самарских крыльях советов. Не забудьте завтра в 11.07 по московскому времени и не пропустите программу «Час прессы спорт».
Спасибо, Дмитрий. Спортивную рубрику нашей программы подготовил Дмитрий Морозов. Я присоединяюсь к призыву моего коллеги оставаться на волнах Радио Свобода, причем не обязательно завтра, суббота, а уже сейчас. Я напомню, через несколько минут в эфир Радио Свобода будет программа «Личное дело». Ее ведет Татьяна Ткачук, и сегодня разговор пойдет об агедонии. В отличие от гедонизма, агедония — это состояние, при котором человек перестает получать удовольствие от жизни. Почему это происходит, как это преодолеть, обо всем об этом в программе «Личное дело» с Татьяной Ткачук. Ну а я на это прощаюсь с вами. Программу «Свобода в полдень» подготовил Виктор Нехезин, продюсер программы Наталья Гуреева. Я прощаюсь с вами. Всего доброго.
Благополучие зависит от безопасности.
Официальный Стамбул все утверждения о геноциде называют надуманными.
Скорая помощь госпитализировала студента с резанной раной в области шеи.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Это такая топорная попытка шантажировать Россию.
Был установлен тесть эмиссара Аль-Каиды Абу Зейта.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9355, 9520 и 15130. Слушайте Радио Свобода.